Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наше вещание и в начале этого часа приглашаем вас послушать беседу с руководителем архитектурно-реставрационной мастерской, ведущей проектно-исследовательские работы Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга Ольгой Александровной Крюковой. Ну а в середине часа, как всегда, вас ждет новая встреча с протоиереем Алексеем Бачуриным, клириком Спасо-Лахернского монастыря Дмитровского района, в его авторской рубрике «Образ жизни».
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, бо оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Дорогие братья и сестры, я рада, что сегодня у нас в студии Ольга Александровна Крюкова. Рада вас представить. Ольга Александровна – руководитель архитектурно-реставрационной мастерской, ведущий проектно-исследовательские работы в Александро-Невской лавре.
Родилась я в Уфе и в Петербург приехала учиться, выбирала, кстати, между МАРХИ, МАРХИ мы сегодня вспомним в диалоге, и Санкт-Петербургским архитектурно-строительным университетом. Вот. Но когда оказалась в Петербурге, из него уже было невозможно из этого города уехать. Вот. Ну а дальше профессия. Я по образованию инженер-реставратор, закончила кафедру реставрации и реконструкции архитектурного наследия ГАСУ. И, соответственно, дальше уже к тем объектам, к святыням привела меня профессия. А непосредственно Александро-Невской лаврой наша мастерская занимается последние 2 года. До этого у нас тоже был опыт работы с храмами-памятниками на территории Ленинградской области, на территории России. Был у нас такой опыт работы в Омске, даже у нас был казачий Никольский собор.
Моя родина! А давно вы там его реставрировали?
Мы делали проект реставрации в 17-18 год. Вот. Но там дальше сложная ситуация у этого собора. Что-то было согласовано, на что-то было выделено финансирование дальнейшее уже на реставрационной работе, что-то нет. Насколько я знаю, мы поддерживаем все равно контакт с органом охраны, с Министерством культуры Омской области и немножко отслеживаем судьбу памятника. Ну, так случилось, что та компания, в которой моя мастерская тогда работала как подразделение, компания исчезла, и, соответственно, объект, ну, то есть авторский надзор, обычно мы проектируем, исследуем, проектируем, а дальше ведем авторский надзор уже за реставрационными работами, мероприятиями. Соответственно, этот авторский надзор не попал к нам в руки, хотя считаю, что это очень важно довести работу до конца, потому что часто бывает, что проектное решение и много сил, времени вложено, и даже дело не в этом. Вот есть хороший проект, и он уходит в стол, не видя света. Вот. Но знаю, что большинство наших проектных решений, несмотря на то, что уже работает другая компания, именно если мы говорим про Омский казачий Никольский собор, он, кстати, был выполнен по проекту Стасова, петербургского архитектора, путевому проекту.
А потом кому-то пришло в голову сделать его органным залом. И, конечно, это все было очень тяжело, как мы боролись за то, чтобы он, орган был оттуда вынесен. Я надеюсь, что как-то Господь управит и этот старинный прекрасный собор.
Да, такая доминанта, он центральный собор. Там кафедральный собор другой, я так понимаю, да?
Да, все, теперь,
но,
да.
Но ранее был именно Никольский.
Спасибо, Господи, вас за эти труды. Мне это особенно радостно слышать. Ну, а вот Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры, это ведь тоже такая великая святыня. И почему именно вот сейчас он, как вы считаете, вот как задача перед вами была сформулирована?
Такое ощущение, это если отступление от работы. Он дождался своего часа. Его час настал именно, если мы говорим про его интерьерное решение, архитектурно-художественное убранство этого собора. Он претерпел очень много, ну, у него такой сложный путь именно у памятника храма от начала строительства и до наших дней. И давно им занимались, но никогда не занимались были большие, если мы говорим именно про реставрационные работы, были большие реставрационно-восстановительные работы постреволюционного и послевоенного периода. Но вот с тех пор им комплексного подхода к этому памятнику не было. Но это не значит, что не велись какие-либо работы. Лавра своими силами делала очень много, особенно последние 20 лет, и много наработок, материалов, которые сейчас мы используем и в своих тоже исследованиях, решениях, то есть от наших предшественников, а также от пользователя, от представителей Александра Невской лавры, которые делали локально. Они не могли себе позволить тоже подходить комплексно к памятнику и привлекать очень широкий круг специалистов, но то, что они могли делать своими силами. Например, мы видим какие-то расчистки, всегда занимались живописью, всегда занимались поддержанием этого храма. Какие-то решения спорные. Например, интерьер у нас сейчас выглядит таким: желтые стены с выделенным декором архитектурного убранства белым цветом, это белые колонны. Вот, но желтый цвет стен для интерьера этого памятника, да, и в целом не интерьерный он такой цвет, а скорее примененный именно в ремонтно-поддерживающих работах в какой-то период. Скорее это экстерьерное, да, решение, которое попало вот в интерьер храма на рубеже 20-21 века и не соответствует ни одному из его исторических периодов. Вот. Но, с другой стороны, нужно же поддерживать в чистоте, и чтобы было все аккуратно, и все привыкли именно к такому облику храма, который есть сейчас. Именно поэтому мы не только... То есть одно дело было сейчас провести исследование, разработать проект реставрации, его согласовать, а другое дело ознакомить заинтересованного зрителя, в том числе прихожан храма, которые привыкли к объекту в том обличии, в котором он существует вот последние уже 20-30 лет, и мы будем предлагать, то есть если все получится, и реставрационные работы на памятнике все-таки случатся, он значительно изменит облик, но это не значит, что он его поменяет и что-то будет воссоздано или придумано, а он раскроет облик на момент своего одного из исторических периодов, на вторую половину XIX века.
И то есть он будет возвращаться,
он будет возвращаться к своему облику. Да, 1862 года. И все материалы проекта и то, что ожидает памятник вот, в будущем, разработаны на основе довольно серьезных исследований, архивных, библиографических, натурных исследований, лабораторных исследований. Сделано фиксационное техническое исследование объекта. И мы можем точно сказать, что все решения обоснованы, методологически выстроены, и мы подтверждаем не только иконографическими материалами, например, картинами, тоже тут отдельная история с акварелью, которая у нас хранится, расскажу сейчас про нее, на территории Александра Невской лавры, в митрополитическом корпусе есть акварель, подлинник 1862 года, и как раз собор предстает перед нами на этой акварели в его облике, в том самом облике, который мы подтвердили в итоге в натуре на памятнике и нашли художественную отделку на разных декоративных архитектурных элементах. И ее можно, просто раскрыв от поздних напластований и наслоений, провести реставрационные мероприятия, консервационные даже мероприятия по этой отделке, воссоздавая и восстанавливая только отдельные утраченные фрагменты, потому что то, как мы видим сейчас, продвигаясь дальше, то есть сначала мы раскрывали небольшие поверхности, сейчас нам позволили раскрыть одну из колонн, и вот на каннелированной поверхности колонны, раскрытой на 3/4 от поздних красочных слоев, вся эта поверхность несет на себе декоративный слой XIX века.
Своеобразная машина времени такая, я бы сказала, да, мы как-то об этом говорили, у нас был ведущим цикла в свое время, преснопоминаемый ныне Сава Васильевич Имщиков. Мы много с ним говорили о профессии реставратора. Я понимаю, ну, это просто служение, я бы сказала, да? Вот то, о чем вы говорите, подготовительная работа, это ведь вот невидимые миру слезы. Это никто ничего не видит, а работа кропотливая. Она идет подспудно, очень долго, очень нервно порой. А результат мы тоже увидим еще не скоро. Очень скоро. Да. Но реставратор, вот он... ведет и ведет свой этот бой со временем, и когда вот вы видите, вот он открылся, фрагмент исторический. Это же...
Да, но мы видим фрагмент, но раскрывают его. В реставрации очень много специальностей. Профессия реставратора, она, с одной стороны, такая узконаправленная, с другой стороны, работают ведь и художники. Расчистки делают, конечно, профессионалы-художники-реставраторы, которые могут слой за слой аккуратно снять и не нарушить, да, не повредить вот тот самый исторический, тот, который мы ищем. Более того, могло ведь случиться так, что под XIX веком мы могли обнаружить слой XVIII века первоначального оформления собора. Увы, не нашли, натурные исследования его не подтвердили. Но для этого должна быть рука мастера, которая это делает. Не навредить...
Как врач?
Конечно. Я прям помню, у меня научный руководитель мой еще в свое время, когда я начинала работу, спецпроект реставрация, пришла после института, и Марк Иванович Калида, вот в его мастерской я работала, он всегда говорил: наша главная задача — не навреди. Мы как врачи, ну вот, ровно так, да, памятнику нельзя навредить. Вот, и работает большой круг специалистов. Работают художники, работают археологи, работают химики-технологи, работают конструкторы, инженеры, работают, когда нужно, геологи, геодезисты, если мы говорим про ансамбль, про территорию памятника в целом. То есть очень-очень много профессий, которые работают, казалось бы, на одно дело, этого всего не видно, и тоже работает не по одному человеку, это целые бригады. А дальше все сводится, работают архитекторы, реставраторы, конечно же, обычно ведет и руководит работами главный архитектор проекта, то есть вся информация именно исследовательская сходится к нему. Вот. А дальше уже, если мы говорим про следующий этап, а дальше ведь на памятник выйдут тоже те же самые художники, выйдут штукатуры-реставраторы, выйдут лепщики-реставраторы. Отдельное направление работы позолотные, отдельное направление кованые изделия. И все это, и я вот сейчас просто перечисляю специалистов, которые нам, каменщики нам нужны. У нас, например, сохранились крупноформатные плиты Старовского периода, то есть первоначального периода памятника. Это конец XVIII века, 1790 год. Дата его постройки. И вот ко всем этим работам нужно будет привлечь тот самый большой круг специалистов, и желательно, чтобы они были правильного класса мастерства и знали свою профессию и любили. А если говорить про профессию реставратора в целом, это скорее, наверное, не профессия, а образ жизни. Я бы так сказала, да. Невозможно этим заниматься и не любить это дело, потому что действительно должно быть погружение в объекты. Мы, ну, сами живем. И на самом деле нам очень повезло, потому что мы вокруг видим именно таких заинтересованных и зараженных своим делом людей.
А иначе просто, наверное, невозможно, не смог бы, ничего бы не сделал просто, да?
Да, наверное, так.
Вот мы с вами говорим о прекрасном, великом деле, и мы продолжим этот разговор. Я единственное хочу нашим слушателям вот что сказать. Обидно, конечно, что мы пока с вами этого не видим. У меня вот на столе и у Ольги Александровны лежит прекрасный такой буклет, но тоже его не каждый увидит. Сейчас как раз в Мархи работает выставка.
Да, открылась выставка в Мархи, посвященная как раз архитектурно-художественному оформлению интерьера Свято-Троицкого собора Александра Невской лавры. На выставке представлены основные материалы исследований, основные материалы по проектным решениям. А также есть тот самый уникальный экспонат, правда, его копия, но сделанная все-таки с оригинала акварели 1862 года. Не отдал нам митрополит ее на выставку и правильно сделал. Она должна оставаться на месте.
Раритет, конечно.
Да. Вот. Также представлен небольшой такой фрагмент этой выставки, посвящен станковой живописи храма. На самом деле у Троицкого собора очень богатая коллекция холстов, полотен. В ней есть и Йорданс, и Ван Дейк. И вот одно из полотен XIX века, копия с Мурильо, привезена сейчас для экспозиции в Мархи, в том числе. Небольшое полотно выбрали, которое можно легко и безобидно для него, подлежало оно перевозке и экспонированию. Вот. Ну, собственно, да, все материалы представлены на планшетах. И, конечно же, это маленькая доля того, что в целом такая выжимка из работы, ну, общее представление таким, каким памятник был ранее, каким он был первоначально, каким он был в период Кваренги, каким он был дальше в период Солнцева. Это тот самый академик Солнцев. И архитектурное и колористическое решение мы как раз подтверждаем на объекте и будем восстанавливать и раскрывать. Немножко сказано про работы послевоенного периода. Тоже была довольно хорошая с точки зрения исследовательской и фиксационной части реставрация, но, к сожалению, именно в этот период утрачены слои исторические живописи, потому что со сводов, думаю, что действительно после вот этого тяжелого времени и забвения храма в 30-х годах он был изъят у Русской Православной Церкви и дальше вот возвращен только уже в 50-е годы. Вот. И военный период в собор было прямое попадание снаряда. Конечно же, состояние штукатурной отделки было неудовлетворительно и пришли, может быть, более того, эти реставрационно-восстановительные работы должны были быть проведены в очень сжатые сроки, было 2 года на все у реставраторов, вот, и поэтому, наверное, посчитали, в том числе, вот сложились так.
Вы имеете в виду всех реставраторов, которые...
60-х, после, да, советского периода, да, реставрацию проводилось под руководством Халтурина. И вот много факторов, видимо, совпало. Приняли они решение удалить штукатурную отделку со сводов, с подпружных арок. Соответственно, вместе со штукатурной отделкой мы утратили и живописные слои. На наше счастье, они их зафиксировали. То есть есть кальки, остались документы архивные. Этого, конечно, недостаточно для того, чтобы воссоздавать. Но все-таки есть то, на что можно опираться в работе, потому что есть еще и фотографии начала 20 века, которые нам помогают увидеть то, как это было. И, в общем, они фиксируют 3 слоя исторической живописи. Один слой первоначальный, старовский художник Данилов, второй слой начала 19 века, архитектор Кваренги, работал с ним художник Джакомо. Очень интересная история. Мы долго с историком, историк со стороны Александра Невской лавры, очень глубоко изучал этот объект. И, кстати, начали они эти работы ранее. Помощник наместника Александра Невской лавры по реставрации и сохранению объектов культурного наследия Одинцов Алексей Михайлович очень давно работает по этому собору. И вот как раз вместе с Дмитрием Олеговичем Бахонским, с историком, они именно архивную часть, исследовательскую, историческую часть провели. По сути, до нас мы начали работать только в 2020 году, но в 2020 году уже была наработана значительная часть материала, например, та самая акварель, мы про нее уже знали. Также была картина, которая фиксирует положение памятника, не положение, а состояние и его колористику на 1806 год, на период Кваренги. Картина эта находится в Эрмитаже. И есть также гравюра на старовский период первоначальный. Ну и очень много архивных описаний, которые тоже нам помогают понять, где что применено, кто работал, из каких материалов сделано. Начала-то я с Кваренги. Да, и интересная история, что мы знаем, что архитектора Кваренги зовут Джакомо, да, итальянец Джакомо Кваренги. И здесь в архивных материалах, вернее, в исторической справке, которую написал Дмитрий Олегович, я вижу, что он пишет «художник Джакомо», «архитектор Кваренги, художник Джакомо». Я говорю, Дмитрий Олегович, что-то как-то не так. Ну, наверное, это просто неправильная интерпретация, перевод. Наверное, это все-таки один человек. И в итоге он поднял еще стопку материала архивного, перелопатил, в итоге нет, действительно подтвердил, что вместе с Кваренги, тоже итальянец, он примерно появился в то же самое время в Петербурге, и работали они в паре, и звали его то ли Эль Джакомо, ну, то есть Джакомо — это имя именно вот живописца, который оформлял в начале 19 века наш интерьер. Да.
Детективная история, да. Важно все-таки, правда, докопаться до истины, потому что если очень хочешь, то Господь как-то это дает, правда, да? Я правильно поняла, что вот такое значительное внимание и, соответственно, наверное, финансирование вот впервые за все это время, вот сейчас именно, объекту?
Да. Именно с точки зрения государства и финансирования в 2020 году объявлен конкурс и разыгран контракт от Министерства культуры на комплексные работы по объектам лавры, именно монастыря. Причем это не только собор, как главный храм Александра Невской лавры, но также и братские корпуса, просворный корпус, духовской корпус, надвратная церковь, которая является обрамлением, входом главным в Александра Невскую лавру со стороны площади Александра Невского и со стороны Невского проспекта, корпус Ризницы, Исидоровская церковь, Федоровская церковь. То есть действительно комплексно ансамбль ансамбль. К сожалению, не вошел в этот контракт митрополичий корпус, который замыкает каре с запада монастыря. Но он довольно в хорошем состоянии находится, его поддерживают там своими силами. Вот, может быть, когда-то его черед придет. И как раз исследования и проектные работы по вот этому контракту практически завершены. Несколько объектов уже прошли все согласования. Часть объектов находится на согласовании. Генеральным проектировщиком при этих работах выступает Центрально-научно-проектно-реставрационные мастерские московские, Большой институт ЦНРПМ. Вот. А уже дальше на месте ну, какое-то количество подрядчиков работает, вот в том числе наша мастерская. Если сказать еще о работах, на самом деле ведь территория Александра Невской лавры не ограничивается только монастырем. Это большой монастырский остров, на территории которого размещена Духовная академия, Санкт-Петербургская духовная семинария. И вот следующим этапом сейчас, вот в этом году, начаты работы по исследованию уже следующих ансамблей памятников семинарии и академии.
Вот в 2020 году начинали, конечно же, никто и, ну, кто-то, может быть, знал, но те, кто начинали, точно не знал, что нас ждет, вот то, что у нас сейчас происходит. А вот промыслительно оказалось, что именно сейчас нам вот заступничество святого нашего воина, благоверного князя Александра Невского, мы к нему теперь сугубо молимся все, и так промыслительно получилось, что именно вот его храм возрождается.
Именно сейчас, да, именно сейчас. Как раз, ну тут, насколько это совпадение, не совпадение, собственно, и вот это финансирование от государства, оно было выделено ведь празднование 800-летия Александра Невского в прошлом году, и какие-то часть работ была проведена именно к этой дате, выполнены работы по фасадам, ну, скорее такие поновительные, а уже до интерьеров и до более подробного изучения был еще некий срок, и это хорошо. На самом деле реставрация — это работа, которая не терпит сжатых сроков и условий, потому что, чтобы успеть изучить, успеть проанализировать, успеть все это собрать. И это я говорю только про проектную часть. А дальше есть реставрационные работы. Ведь даже просто расчистка, вот я упомянула до этого, той самой каннелированной поверхности колонны или пилястры, это огромный труд, требующий такой тщательного, внимательного подхода и, соответственно, времени.
Там вот нельзя ускориться, сделать что-то быстро, вот к такой-то дате.
К сожалению, иногда бывают, часто бывают случаи, когда нужно ускоряться, но, опять-таки, ускоряться тоже можно по-разному. Можно привлечь большее количество специалистов, и тогда и результат будет, это не в ущерб результату.
Или, как говорили древние, поспешай медленно.
Медленно, да, поспешай медленно. Да, и как у нас Алексей Михайлович Одинцов озвучил тут на пресс-конференции, посвященной открытию выставки в Мархи на прошлой неделе, ну, спросили, а как вы видите, сколько нужно лет на реставрацию всего монастырского комплекса? То есть мы говорим про именно монастырский остров в целом. Он такой, если мы не будем никуда спешить, и там что-то такое, 30 лет нам вполне будет достаточно. Но это надо постоянно заниматься. И действительно звучит цифра, казалось бы, довольно, да, неправдоподобно. Что,
нет,
что
почему?
Но, с другой стороны, там действительно очень много памятников.
Десятилетиями храмы строились, да. А мы все знаем, даже дома у себя знаем. Проще, наверное, что-то новое построить, чем
проще
восстанавливать старое.
Проще,
еще бережно.
Да,
вот.
Проще.
И потом 30 лет, ну, кажется, ой, как много. А вот оглянемся назад, 30 лет прошло возрождению нашей церкви. Давно ли это было? Да вот как вчера.
Угу.
Время бежит, оно бежит, поэтому не надо никуда торопиться. Это работа тоже на века, так
и
же, как и строили
идет,
они.
Да, пусть все идет своим чередом, и хорошо, что эти работы в итоге лавра привлекла к себе это внимание, и есть возможность вот этого комплексного подхода к ансамблям и к каждому памятнику индивидуально.
Да, и важно, и дорого то, что государство понимает, что несмотря на все наши, ну, вечные у нас нехватки, какие-то недостачи, тем более особенно сейчас, но ничего это не останавливается, как мы знаем, что и войну устроили там, и метро, и да много чего создавали. Война, казалось бы, истощала все силы Великой Отечественной, но вот помирать готовься, а землю сей.
Угу.
Так и тут. Что будет, как будет, Господь весть. А ты делай свое дело, и делай его хорошо, честно и правильно.
Вот это очень правильно. То есть в данной ситуации мы можем делать свое дело. Да, наверное, это наше.
Это наша судьба.
Наша
вот
судьба.
В одной песне, да. Поется. Мы не можем иначе. Песня такая советская, но она очень правильная. Мне бы еще в завершении разговора хотелось вот что спросить. Вот вы руководитель, а человек молодой. Я очень рада, конечно, что вот молодой человек всегда, он, у него впереди много времени, он может себе позволить действительно большие проекты. А с другой стороны, не означает ли это, что какой-то недостаток, что ли, кадров великий? Я вот помню, тут у нас был круглый стол с преподавателями Свято-Тихоновского университета. Они как раз печалились о том, что именно реставраторских кадров очень недостает. Ну, вы немножко другого ранга человек. Вы архитектор по основной специальности, как я понимаю, да?
Но вы архитектор-реставратор, да.
Ну да, вы же в тесном контакте работаете. Вот у нас действительно этот дефицит существует, и как его преодолевать, вот на ваш взгляд? Ведь это все-таки тоже должно быть призвание.
Дефицит существует. В профессии приживаются далеко не все. Если мы говорим про молодежь, молодежь приходит, кто-то, кто не, я бы даже сказала, не дюжит, а не настолько готов заниматься вот этим служением профессии, вот в том...
Кропотливым.
Да, да, уходит, но при этом все равно есть желающие работать. Ребята, студенты приходят и часто остаются. Если говорить, не могу не сказать спасибо большое за комплименты, молодой, да, вот это всегда приятно. Ну, у меня за плечами 20 лет стажа в профессии, то есть, в общем, уже не так
это
мало.
Это очень хорошо, когда
да.
и молодость, и зрелость.
Да, да, то есть уже можно говорить о том, что не хватает очень старшего поколения, и старшее поколение уходит. Те метры, которые у нас были, уходят один за другим, и... Считаю очень важным их знание, их отношение к работе, к профессии. На мое счастье, я с ними столкнулась, мы их застали, мы работали под руководством тех, не знаю, не боюсь этого слова, великих реставраторов в нашей профессии, специальности людей, которые не словом, а делом показывали, как нужно относиться к этой работе. И если мы будем сохранять уже вот мое поколение и будет передавать дальше молодежи, будет все у нас хорошо. А еще хочу сказать, что, например, со своей стороны у меня работает два заслуженных архитектора-реставратора высшей категории в мастерской. Они уже тоже довольно такого приличного возраста. Но даже то, что они просто находятся рядом в соседних помещениях с более молодыми, не всегда они пересекаются по объектам. Например, Татьяна Николаевна Пятницкая говорит, обычно такая Олечка, ну можно же, я, наверное, могу и больше делать, и там как-то вводите меня больше в объекты и что-то такое. То есть мы скорее консультационно к ним обращаемся, стараясь их не перегружать работой рутинной. В нашей, как и в любой другой работе, рутина тоже присутствует. Но даже то, что более молодые коллеги видят подход к делу. Это очень важно и хорошо, что сохраняются. У нас же было много по России институтов реставрационных. В Петербурге не осталось ни одного. А в Москве есть НРПМ. Хорошо, что и они проводят конференции.
Что такое НРПМ?
ЦНРПМ, Центральная научно-проектная реставрационная мастерская. Как раз ровно этот институт является главным генеральным проектировщиком по объектам Александра Невской лавры. И это очень здорово, что сохранилась традиция проводить научно-методические реставрационные советы и обсуждать проектные решения. Раньше это было всегда в стенах одного заведения. Сейчас они привлекают тех, кто работает на их объектах. Также мы выходим на комиссию, все это обсуждаем. То есть все эти решения проговариваются, и таким образом происходит взаимодействие, да. Стараемся, в общем, держаться друг друга, насколько это возможно. А тут... Как уж получается.
Все получится с Божьей помощью. Я вижу, что у вас горят глаза, и это меня радует и вдохновляет.
Приходите на выставку, можно ознакомиться более подробно со всеми решениями и тем обликом, который приобретет собор после реставрации. Надеюсь, она случится.
Да, и дай Бог нам всем до этого дожить и помолиться в обновленном соборе, таком, каким его видели наши государи. Это тоже диво дивное, конечно, дай Бог. Спасибо вам большое за участие в программе, за эту подвижническую работу. Я напоминаю нашим слушателям, что у нас сегодня в студии была Ольга Александровна Крюкова, руководитель архитектурно-реставрационной мастерской, которая ведет проектно-исследовательские работы в Александро-Невской лавре.
Спасибо большое.
Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Ну вот, пришла на нас вот это посещение Божие, вот этими бедами. Да, еще раз скажу, да. Вот это все разрушение наших семей, которые мы сами все время грешим этим. Вот оно пришло разрушением нашей церкви, в которой мы же крещеные люди. Так чего же крещенный человек, когда разрушает жизнь, которая вокруг него, что он может? Он думает, что все остальное останется в неподвижности, все остальное крепким останется, чтобы ублажать его самолюбие и его спокойную жизнь устраивать? Не будет этого. Если мы сами лишаем жизни своих детей, которые должны родиться, которые дал тебе Бог, что же мы думаем, что Господь нашу жизнь, землю нашу, в которой мы живем, охранить так, что там все будет тихо, гладко и хорошо? Вот она, кровь. Так это твоя кровь. Это кровь, которую ты пролил. Вот это разрушение, да ты все сделал. Ты сделал. Это ты начал с своей семьи, ты разрушаешь дальше народ, и церковь разрушаешь. Ты разрушаешь мир во Вселенной. Ну, ты этого не понимаешь. Ну, как же? Ну какой же ты христианин? А тебе подавай утешение, тебе подай картиночки праздничные со всякими там с ангелочками, и чтобы они мерцали, и чтобы тебе стишочки там были хорошие к случаю. А крест свой ты где оставил? Не хочешь его нести? Ну вот и будет тебе крест другой.
Я вот на нашем сайте прочла, батюшка, что в пересчете на 1000 населения у нас больше абортов, чем в Америке, которую мы вот так вот порицаем всячески, ну, наверное, и отчасти справедливо. Но вот тут, вот видите, больше у нас. Вот эти нерожденные дети, это вот и есть те самые солдаты, которых вот не хватает нам сейчас.
Да. Тоже. Вы знаете, я читал эти цифры, да, я видел их. Ну, я не стал их здесь приводить. Но это да, они просто вопиют к небу, понимаете? Потому что это цифры, которые показывают, что наш православный народ, который гордится своим православием, гордится тем, что он мир во всем мире охраняет. он первый убийца, потому что он столько убивает своих детей, что и поляки рядом живущие, и там, не знаю, кто угодно, я не помню, там так приводится, и американцы те же самые, которые все время там народы всякие там теснят и угнетают, но они своих детей убивают меньше, чем мы. Ну, чего же мы достойны? Вот здесь начинается такая вещь, что как бы у них политика неправильная, а у нас политика правильная. Ну и что, что мы убиваем детей? Но зато мы мир во всем мире поддерживаем. Знаете что? Я вот здесь тоже однажды недавно встретил любопытную проповедь одного священника. Это известный священник, но не в этом дело. Но понимаете, он говорит о истории нашей Родины и последние события нашей общественной жизни. Понимаете, и вот у него такие слова, у него я встретил, он говорит, что каждый раз, ну, после всякого там безобразия, там, после всех так, там, каких-то ну, преступлений против мира и человечности, понимаете, он говорит, что каждый раз вставал наш простой солдат и брал на свои плечи весь блуд мира. Но наш солдат не может на себя взять, на себя блуд мира. Весь блуд мира взял на себя Спаситель наш, Господь Иисус Христос, потому что Он Бог. Потому что только Он ни в чем не виноват. Он там говорит, что ни в чем не виноват, вот встал и защитил всех. Но дело в том, что наши дети ни в чем не виноваты. Понимаете, они еще многие, я не скажу про всех, но огромное количество, многие-многие наши дети, они еще до своего рождения, они в чреве матери развращены нашим безбожием и бессовестностью. Они отравлены алкоголем, который принимают в себя и отцы, и матери, и табаком, никотином, всякой дрянью, они уже отравлены. И дух также, потому что это мать и дитя, это единый организм. До рождения этого ребенка единый организм. И если мать живет не православной жизнью, то не православной, просто безобразной жизнью, она в каких-то грехах, в страстях, во всех, ну, не знаю, ну, что мы знаем, ну, что я буду говорить, мы сами знаем, понимаете, этому всему причастным является ребенок. Он питается той же кровью, ее кровью, кровью матери. Она же течет по его жилам. А кровь отравленная, еще раз скажу, там и алкоголем и всякой дрянью, но она отравлена и духовно, потому что человек это единое целое, у него нельзя оторвать тело от души и вот сказать, что да, тело вот такое вот, а зато душа такая-то, понимаете, или там что да, дух у него скверный, но вот тело зато оно здоровое, так не бывает, так никто не скажет. Это
да,
единый организм.
Тело, храм души, мы знаем.
Да. Ну, конечно. И в этой грязи вот часто и вырастает и рождается этот ребеночек. Он сам лично ни в чем не виноват. Но он отравлен. Отравлен грехом матери. А потом этот грех, он начинает уже на него накладываться еще. И когда он все это видит, он сидит перед этим телевизором, он слушает эти гнусные песни, эти анекдоты, видит, как его родители там пьют, безобразничают, хулят имя Божие. Понимаете, ну как же так? Как же так же нельзя? Кроме того, они бывают очень часто, что мы знаем, опять вернусь к этой теме абортов, эти дети, они уже духовно ранены убийством своих старших братьев. Кто-то говорил, я помню фразу такую, которую я запомнил очень, с которой я согласен, что иногда бывает, что вот это какое-то неуважение, нелюбовь к родителям, к своим детей, которая совершенно как бы не мотивирована, непонятно почему она происходит, а она происходит от того, что душа этого ребеночка маленького, он еще не знает ничего, но она уже знает, что его рождению предшествовало несколько смертей, несколько убийств его братьев, которые должны были появиться перед ним, а их нет. Он это чувствует, и он мстит своим родителям. Вот не то, что он злой такой, он там мстит, а он подсознательно, он не может простить родителям вот смерть его братьев. Понимаете, какая вещь. Мы все единое тело, Вот часто говорят, а чем я виноват, там, или чем там мы этого не совершали, это делали наши отцы, там, деды, это наши какие-то там, где-то там на другой стороне города все это происходило. Это мы все единое тело. Единое тело и души наши чувствуют состояние друг друга. Мы все в этом живем в едином духовном этом поле. И мы братья по плоти и единое по своему духу, тем более, что мы вообще крещеные все. Мы же во Христе. Мы не можем не чувствовать, что происходит в церкви с моими единоверными братьями, по плоти моими. Ну, все это чувствуется. И грех каждого человека, преступление каждого человека, оно омрачает жизнь ближних, духовное состояние ближних. Оно убивает жизнь народа, оно убивает, еще раз скажу, убивает Вселенную. Всю Вселенную убивает, потому что все в мире создано Богом, создано Господом нашим. И мы все ответственны, потому что мы должны все вести жизнь, помня о том, что Господь наш Отец. А мы его дети. Мы дети его. И как же, брат ничего не знает, ничего знать не хочу. Я живу так, и у меня никто не указ, я никого не знаю, я ни в чем не виноват. Так нельзя. Это не жизнь православного человека. Вот в чем дело. Да, но главное, что она неразумная. Она, как бы сказать, ну, глупая. Это ум помраченный. Он не может правильно увидеть картину мира и картину своей жизни. И не может увидеть свое место в этом мире, где он находится. Он блуждает в ней. Он блуд. Что блуд? Блуд. Вот это блуд. Это блуждание. Блуждание, не зная, где твое место. И к чему ты призван Богом. Вот что такое блуд. Не просто такое примитивное, такое простое. Одно, смысл. Вот. Да, и вот мы сейчас опять, я хочу про Америку сказать. Да, они богаты, да, а мы бедны. Ну и что? Бедность-то сама по себе не спасительна. И богатство само по себе не губительно. Не спасительна сама по себе и смерть на поле любой брани, между прочим. Иначе нам придется согласиться с тем, что в Царстве Небесном блаженствуют и какие-нибудь эсэсовцы, которые защищали в мае 45-го года свой Берлин, свою родину защищали. Не согласны? Я думаю, что никто, наверное, не согласится с этим. Но тогда нужно понимать, что не само по себе участие в благородной какой-нибудь битве делает тебя святым и идешь к спасению. Совсем нет. Богоборчество и кощунство, и убийство и аборт, о котором я говорил здесь, это удел не только богатых или каких-нибудь там политически или социально справедливых людей. Да вовсе нет. Как и благочестие свойственно не только нищете и бесправию. Мы знаем многие примеры, между прочим, богатых праведников, преступных бедняков. Если мы крещены, да, нам дана спасительная вера. Но крещенная в спасительной вере, они будут, между прочим, судимы строже, чем нехристи. И об этом мы тоже не знаем. Мы должны это знать. Вот. Хуже всего, опаснее для души, несмертные грехи, между прочим, а фальшивая безбожная нравственность заставляет людей подражать о себе, будто они хороши, потому что нищи, или что ходят в правильную церковь. Вот так, дорогие братья и сестры.
Некое фарисейство такое, да?
Да.
Что
да.
Может, не погрешим?
Я бы сказал, знаете что, я могу сказать так, социальное фарисейство. Вот. Или даже, если еще сказать, политическое фарисейство. Бывает и так, да. Обратите внимание, еще раз скажу, что фарисеи вели благочестивую жизнь. Тогда мы то же самое можем вести вполне благочестивую, там, жизнь, как бы, нам так кажется. На самом деле, быть совершенно далеким от Бога. Мы, как государственный гимн, помните, СССР, между прочим, интернационал, это ведь был государственный гимн СССР. Да, по-моему, до 43-го, что ли, года. Вот там что поется? Кто был ничем, тот станет всем. И вот мы 100 лет, мы живем в стране, где правит режим, который создан ничем. И он стремится стать всем. Вот слова мы сегодня заменили, а мелодия эта, между прочим, осталась тоже. Почему? Все тогда нужно быть уже последовательным. Нужно отказываться от всего того, что не от Бога. абсолютно все, от всего отказываться. Иначе пословица, которую мы тоже здесь приводили много раз, коготок увяз, все птички пропасть. А мы думаем, что так вот кинуть там какую-то косточку небольшую там Господу, вот это да, мы откроем храм, и больше мы к вам это самое, не будем претензиями. Живите. И остальное останется по-прежнему. Не останется. А будет все хуже и хуже.
Откроем-то вот. Откроем, а когда надо, и закроем. Вот решим,
да,
что надо,
да,
и закроем.
Очень может быть. Господь, между прочим, все эти войны, это не потому, что мы, так сказать, такие благочестивые, и мы стоим за правое дело. Просто, понимаете, Господь отнимает у нас наших детей, спасая их души страданием ран, смертью. А наши души спасаются страданием видом их духовных физических мучений. Просто когда видишь, понимаете, все это просто, ну где-то там такое, вот эти фотографии там 40-х годов прошлого века, войны, это фотографии, это все другое, но когда сейчас видишь вот эти вот кадры этих страшных ран и мучений, это как-то это жутко, когда ты вдруг видел, что вот это вот ты здесь живешь, а вот там вот что происходит, вот сейчас. И кто нам сказал, что мы должны или можем, или даже что мы, я бы сказал, имеем право спасать погрязший в преступлениях мир, который не желает принимать спасение от своего Создателя? Ну, не желает. И что? Мы будем спасать этот мир? А это вообще не самонадеянность ли это, не гордыня ли это, так понимать свою историю? Понимаете? Ведь мы должны понимать, что всякая война, она попущена Богом. Всякая война, всякое как искушение, всякое испытание, военное, какое-то болезненное, или ну, любое там землетрясение, всякое испытание, это попущено Богом. За что? За наши грехи. За наши грехи. А то, понимаете, получается, что такой был Карфаген в свое время, с которым воевал Рим. Но ведь они перед сражением, они же приносили в жертву своих детей. Ради чего? Ради того, чтобы родину спасти. Брать, вот сейчас сражение будет, мы должны победить. Вот мы приносим жертву этих невинных младенцев. Это тоже, что ли, да? Это тоже такое спасительное такое, да, для благородное такое действие. Да и римляне просто, ну, эти римляне, знаете, это язычники такие суровые, и жесткие такие язычники. Мы знаем, как они обходились с христианами в последнее время и вообще. Но даже они не могли этого вот вытерпеть, этого, когда они увидели, что там делалось, это страшные их жертвенники, это Карфагена, этого народа, который там жил, где были тысячи, десятки тысяч маленьких этих трупиков, маленьких жертвоприношений, детей этих. И один из сенаторов, он каждое выступление свое в Риме по всяким проблемам своим, и он каждое выступление он заканчивал, что, а кроме того, я считаю, что Карфаген должен быть уничтожен. Понимаете? Вот не может душа человеческая, ну, даже не христианская, а вот спокойно воспринимать вот эти ужасы. Ну и что? И мы, что же, мы будем уподобливать с этим то, что мы принесли в жертву своих детей? За что? За что? За спасение Родины? Хорошо. Поблагодарить надо Бога, что Он дал нам победу, несмотря на все наши грехи. И не чувствовать себя спасителями мира всего. Не чувствовать того, что на нас держится весь этот мир. И мир держится на праведниках. А мы грешные. И мы знаем прекрасно наши грехи. И, между прочим, еще раз вернусь к этой теме. Мы не принесли за них покаяние. Потому что покаяние, плоды покаяния должны быть видны. Эти плоды покаяния – это перемена жизни, перемена мышления. А мы это переменить свое мышление, жизнь свою не хотим. Мы не хотим даже эти гадкие все эти идолы у себя уничтожить из наших городов, из сел, отовсюду этих христопродавцев, этих, которые воевали против церкви. Этих людей, которые ничего не хотели знать, ни о русском народе, они ненавидели народ русский, ненавидели церковь. А мы их храним, их идолы, эти истуканы, которым еще цветочки приносим по праздникам. Ну что это такое? Это что вообще? Это покаяние? Нет, никакое это не покаяние. Это не перемена жизни. А тогда что ж мы? Что ж мы? Чего мы хотим от Господа? Если мы упорно стоим в почитании тех, кто был против Него, против Его Церкви, кто разрушал Церкви. Понимаете, дорогие братья и сестры, вот Господь напомнил нам вот этими событиями последними, и вообще вот тем, что сейчас происходит вокруг нас. Он напомнил нам, что все в мире взаимосвязано. И то, что мы делаем в своих каких-то тайных комнатах, будет показано всенародно. О чем мы говорим на ухо друг другу, будет проповедано на кровлях наших городов, как и сказал нам Господь. И камни, которые мы бросаем в соседский огород, они обернутся бомбами и ракетами, которые поломают нашу жизнь. Бесы, вышедшие из души Гадаринского бесноватого, сначала отняли у жителей города незаконную прибыль. Вы помните эту историю, как Гадаринский бесноватый, которого исцелил Господь. И как поразительно совершенно, что происходило после этого. Что жители этого города, как они все вышли на берег к Спасителю, то есть у них у всех были эти свиньи, которые они там паслись у них, то есть они все, они вышли на берег и все просили Господа, чтобы Он их оставил.
Вместо благодарности, да? Удивительно.
Да, да. Эти бесы, они отняли у жителей незаконную прибыль. То есть вот они вышли из этого бесноватого. И они вселились в этих свиней. И свиньи утопли. А потом подговорили их просить Бога вообще удалиться от них. Видите, как, когда ты хочешь, чтобы Господь оставил тебя, бес, которым ты остаешься наедине, один на один, то есть они плоти твои не пощадят, сделают, принесут тебе урон. И потом вообще ты останешься без Бога, потому что будешь уже в плену этих свиней. Я почему говорю об этом? Я вот когда читал это Евангелие недавно, и тоже мне вдруг пришло в голову, Господи, вот он бесноватый был, а почему он был бесноват? Кто? Обычно, знаете, там вот спрашивали его, Господу часто, что, а кто согрешил? Он согрешил или родители согрешили? Отчего это с ним произошло? А тут ничего не говорится об этом, никто его ничего не спрашивал. За что страдал этот бесноватый? Что он совершил такого? Что он плохого? Почему бесы в него вселились? Легион бесов. То есть это тысячи бесов в него вселились. Вот скажите, а что мы, вот, например, с вами, мы можем сделать для бесноватого, который нарушает общественный порядок и политическую линию власти, какую-то жизнь такую нашу обычную, простую, связать, посадить в сумасшедший дом, в тюрьму, например, или выгнать из страны, например, из дома, из города своего. Но почему бесы вселились в него? Чем он согрешил перед Богом? А может быть, согрешил не он, а благочестивые граждане, связывавшие его цепями и путами. Может быть, это их бесами он мучился. Вот тоже, понимаете, это еще надо подумать. Потому что, судя по тому, что произошло после исцеления бесноватого, эти люди были одержимы бесами хуже его. И они не исцелились. Они-то не исцелились. Исцелел бесноватый, потому что он прибежал к Господу. И даже не смог ничего сказать. Помните, он сказал, что когда Господь спросил его, как тебе имя, он сказал, легион. То есть ясно, что говорил-то не он, а бесы говорили его устами. Бесы. Они называли свое имя. Они называли свое имя, но бесноватый прибежал к Господу. Прибежал, просто молча, ничего не говоря. То есть он явно хотел быть исцеленным, он почувствовал благодать, исходящую из этого человека. Он захотел освободиться от своей этой беды. Он захотел быть здоровым. Он прибежал. А эти люди, которые как бы были здоровыми, которые вставляли здоровое общество и были благочестивыми, наверное, но они прогнали от себя Бога, который указал им путь истины, указал на их грехи. То есть они же занимались незаконным этим, неблагочестивым этим промыслом. То есть свиньи для иудеев, они были нечистыми животными. Ну, они-то, конечно, они же их разводили не для себя, а для продажи. Но это было не очень-то угодно Богу. Я думаю, что это был очень, очень нехороший промысел. И вот Господь им показал путь, по которому они должны пойти. Этот промысел у них исчез. Свиньи утопли. И что? а они попросили Бога удалиться от них. Вот, дорогие друзья, так что нам надо быть очень внимательными. Когда мы видим какого-то бесноватого, который беснуется рядом с нами, в нашем городе, и что-то такое говорит несуразное, и обличает нас, и рычит, и беснуется, мы должны подумать, а это может быть наше беснование? Может быть, это Господь указывает нам? Вот, вот твое состояние внутреннее, посмотри на себя снаружи, как это выглядит, исправься. А мы удаляемся от этого человека, мы его связываем цепями, мы его там удаляем куда-то, ничего не желая понимать. А когда Господь нам открывается, и мы видим его, мы просим его удалиться, потому что он нарушил нашу мирную жизнь. И тогда после этого последнее станет хуже первого. Для них, для этих людей, а может быть и для нас, если мы последуем их примеру, для него и этого. Видите, как начали мы с праздника, с крестовоздвижения, а видите, ушли куда. Но, понимаете, это все разговоры о кресте, я бы сказал, о кресте. Потому что жизнь православного человека, еще раз скажу, это крестоношение. Это ношение своего креста. И тот, кто хочет избавиться от своего креста, от покаяния, от изменения жизни, от усилий каких-то нравственных и моральных усилий, и молитвенных усилий, тот просто не христианин. Зря он думает о себе, что эти свечки и все эти обряды, которые он совершает, это они его спасут. Нет работы в душе, не будет тебя спасения. Я говорю не с высоты какой-то праведности, а я говорю о себе тоже. Потому что я лучше других знаю, наверное, все, а может быть, не знаю как. Я знаю о себе, я знаю о своих грехах. И я все время мучаюсь этим воспоминанием о своих грехах и тем, что я от некоторых не могу отвязаться до сих пор. И я чувствую, что именно, может быть, за мои грехи все это попущено Богом. Я думаю, что я ничем не горжусь. Я думаю, что это должно быть нормальным, вот таким вот, ну, что ли, чувствованием православного человека, кто бы он ни был. Там, мирянин, там, иконописец, священник, епископ. Я думаю, что это нормально. И от этого, это тоже крест. Память о своих грехах и прошение Господа, то, чтобы он простил эти грехи, и чтобы он не дал от моих грехов погибнуть кому-то другому, ближнему своему прежде всего, а потом всем, ну, кто связан со мной и какими-то связями, церковными, религиозными, там, ну, любыми. Понимаете, это все естественное, по-моему, должно быть у каждого человека. Вот о чем мы, может быть, подумать, попробуем в этот раз. А там, как Бог даст.
Да, и будем помнить, батюшка, что крест – хранитель всея Вселенная. Ой, и этим вот утешаться.
Это большое спасибо. Вот вы как бы помогли мне завершить нашу передачу. Действительно, крест – хранитель всей Вселенной. О чем мы вот сейчас с вами и говорили? Об ответственности каждого человека за несение своего Христа и за хранение мира всего, всей Вселенной, всего мира Божия, созданного Господом для нашего спасения. Помогай нам всем, Господь и Божья Матерь, дорогие братья и сестры. Христос воскресе!